Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям сердечно-сосудистой системы. И после разговора, посвященного нейроциркуляторной дистонии, мы логично сегодня побеседуем о артериальной гипертензии, об состоянии, о заболевании, или, правильнее сказать, о группе болезней, которые несут достаточно весомый вклад и в инвалидность, и вообще в смертность современного человека. Мы неоднократно с вами упоминали тот факт, что артериальная гипертония, если брать вообще причины, которые влияют на здоровье человека, на его длительность жизни, входит в тройку ведущих причин, которые определяют основные факторы смерти современного человека вместе с травматизмом и вместе с онкологическими заболеваниями. И артериальная гипертония, она уже несколько десятков лет за рубежом является одним из наиболее актуальнейших состояний, по поводу которого проводят большое количество школ, образовательных мероприятий, конференций не только для врачей, но и для пациентов. Средства массовой информации очень активно и с положительной точки зрения агрессивно ведут и разъяснительную работу по поводу артериального давления. И последние несколько лет и у нас в Российской Федерации, в общем-то, эта система и образовательная система внимания, система контроля за артериальной гипертонией, она приобрела качественно новый характер. Нельзя сказать, что этим раньше не занимались, занимались очень активно, занимались достаточно широко, но исследования, которые накапливаются с годами и стали доступны последние несколько лет, они расставили все точки над «и» и показали, насколько повышенное давление, артериальное давление является важнейшим, наиважнейшим фактором сердечно-сосудистых заболеваний, насколько это является мощным фактором, который определяет развитие и инфаркта миокарда, и инсульта, и других сердечных заболеваний, сосудистых заболеваний. Поэтому с качественно новой точки зрения идет речь, конечно же, о пропаганде правильной диагностики, о пропаганде правильного лечения артериальной гипертензии. Если говорить об определении, ну, какого-то единого определения артериальной гипертензии не существует, то можно сказать, что это заболевание сердечно-сосудистой системы, основным синдромом, основным проявлением которого является повышение артериального давления. Большинство специалистов и экспертов признают, что вообще-то артериальная гипертензия, артериальное давление – это состояние, которое включает в себя разные заболевания. И часто приходится слышать и мнение экспертов о том, что гипертония у двух даже очень близких, очень одинаковых людей, она все равно имеет свои нюансы, свои тенденции, но в силу уровня современной науки признано все-таки, что повышение артериального давления, оно может быть связано с двумя основными состояниями. Первое состояние – это, собственно, гипертоническая болезнь, которые выделяют вот в России, в Российской Федерации, как отдельную болезнь. И вторая, так называемая симптоматическая артериальная гипертония, состояние, при котором причина, собственно, в поражении других органов и систем. Допустим, почечная артериальная гипертония, то есть повышение давления у человека, страдающего заболеваниями почек, или гломерулонефритом, или почечной недостаточностью, или артериальная гипертония как следствие эндокринного заболевания и же другие причины, когда есть совершенно известный источник повышения давления, и воздействие на этот источник, оно обеспечивает полностью контроль над заболеванием. Но это небольшая группа на самом деле состояний, вот симптоматические артериальной гипертонии, все-таки значительную долю, львиную долю всей массы повышения давления у человека составляет, собственно, гипертоническая болезнь, при которой нет какого-либо источника, нет известной какой-либо определенной в организме причины, воздействовав на которую, можно было бы не лечить давление, а удалив источник, можно было бы полностью понизить давление до нормальных цифр у человека. Это достаточно важная, если так можно сказать, в кавычках, философия понимания гипертонической болезни. Согласитесь, достаточно часто мы, окружающие люди, в силу склада характера или в силу особенностей понимания своего здоровья, стараются определить какую-то причину повышения давления. В этом есть и положительные, или отрицательные стороны. С положительной точки зрения, конечно же, поиск, ну, вот скажем так, при повышении давления какого-то нарушения эндокринного или почечного, он помогает выявить гипертонию как следствие заболевания и, соответственно, спланировать правильно программу. Но негативной стороной в этом аспекте является ситуация, когда человек прошел обследование по протоколу, по стандарту, у него не находят никаких причин для гипертонии симптоматической, то есть как следствие какого-то заболевания. У него ставится диагноз гипертоническая болезнь, но он находится в состоянии недоверия к диагнозу и считает, что нужно продолжить поиски какой-то причины, отказываясь вместе с тем, самое главное, от лечения артериального давления, от лечения гипертонической болезни препаратами, снижающими давление. Ну, философия, которую достаточно часто приходится слышать. Ну, зачем я буду пить просто таблетки от давления, я все-таки постараюсь найти причину. Так вот, на самом деле, правда медицинская, правда клинической практики в том, что подавляющее большинство состояний, связанных с повышенным давлением, то есть это гипертоническая болезнь, при которой повышение давления само по себе происходит из-за изменения очень тонких механизмов, которые современная медицина еще достаточно слабо понимает. И лечение, по сути своей, самое главное направлено на оптимальное подбор образа жизни, факторов внешних, таких как профилактика стресса, питание. И если внешние факторы не берут под контроль давление, то применение уже медикаментозных средств, потому что самым главным принципом лечения артериального давления является это нормализация его, это естественно. И при нормальном артериальном давлении уходят все риски, связанные с неблагоприятным влиянием артериального давления на организм человека. И поэтому, если предлагается лечение при исключении вот симптоматической, то есть вторичной так называемой гипертонии, собственно, лечение гипертонической болезни, оно не предусматривает каких-то вот поиска источников или других состояний. Поэтому вот это понимание не искать ложные цели, это понимание не отказываться от лечения, это понимание важного признания заболевания и важного контроля, это, если так можно выразиться, определенная философия успеха в отношении победы над гипертонической болезнью. Самое главное, не сама гипертония драматична, это тоже очень важный фактор для понимания, а драматично то, что сама по себе гипертония является наиважнейшим фактором, провоцирующим жизненно опасные состояния, о которых неоднократно мы с вами упоминали в ходе наших бесед: инфаркт миокарда, инсульт, инфаркт мозга и другие какие-то тяжелые состояния. Очень важным моментом, к которому пришла современная кардиология, современная терапия, это фактор, что все наконец-то договорились, что считать оптимальным, что считать нормальным, что считать высоким артериальным давлением. Существует классификация, признанная в России, в Российской Федерации, в большинстве стран мира, которая подразделяет артериальное давление на несколько категорий. Первое – оптимальным, так и называется, оптимальным считается артериальное давление меньше 120 систолическое, так называемое, артериальное давление, или некоторые люди в жизни называют верхнее артериальное давление, меньше 120 миллиметров ртутного столба, диастолическое артериальное давление, или некоторые люди называют нижнее артериальное давление, по просто параметру определения при тонометре вот этого давления, диастолическое артериальное давление меньше 80 миллиметров ртутного столба. И поэтому 120 на 80 – это тот порог, когда считается артериальное давление оптимальным. Есть новый параметр, который выделяет так называемую категорию артериального давления «нормальное». Это верхнее артериальное давление систолическое 120-129 миллиметров ртутного столба и диастолическое артериальное давление нижнее 80 на 84. Высокое нормальное давление – это третья категория, признанная в классификации. Это от 130 до 139 миллиметров ртутного столба и диастолическое нижнее артериальное давление 85-89. То есть, грубо говоря, анализируя вот эти три основных ранжира, три градации, давление меньше 139 на 89 считается высоким, нормальным, оптимальным, то есть, в общем-то, не вызывающим какие-то сигналы тревоги, ну, абсолютные сигналы тревоги у человека. Хотя есть поправка о том, что, конечно же, необходимо учитывать индивидуальные особенности человека. Например, человек, который всю жизнь прожил с так называемым низким давлением, это немаленькая категория людей, скажем, 90 на 60, у них, у таких людей, значит, молодые годы была вегетососудистая дистония, вот. Но с возрастом у них начинает повышаться артериальное давление в силу тех же самых факторов, которые при обычной гипертонической болезни развиваются, то есть и на фоне нейроциркуляторной дистонии может развиваться гипертоническая болезнь, хотя прямой причинно-следственной связи нет совершенно никакой. Но для таких людей давление уже 120, 130, 140 уже будет являться высоким, и поэтому вот эти индивидуальные особенности, конечно же, их нужно учитывать. Но среднестатистические вот показатели, мы их говорим и выше перечисляли. Далее уже давление выше 139 на 89 уже, собственно, считается артериальной гипертензией. Это состояние, которое является основным проявлением или гипертонической болезни, или симптоматической артериальной гипертонии, как мы говорили несколько выше. Артериальная гипертензия первой степени считается давление систолическое, то есть верхнее, от 140 до 159 миллиметров ртутного столба, и диастолическое артериальное давление или нижнее от 90 до 99 миллиметров ртутного столба. Артериальная гипертензия второй степени, более тяжелая, это повышение систолического артериального давления выше 160 и до 179 миллиметров ртутного столба, и диастолическое артериальное давление или нижнее, это 100 на 109 миллиметров ртутного столба. И артериальная гипертензия третьей степени, то есть самое тяжелое, это систолическое артериальное давление выше 180 и диастолическое артериальное давление, то есть нижнее, выше 110 миллиметров ртутного столба. Если возникает диссонанс, то есть противоречие между изменением артериального давления, не укладывающимся в классификацию, ну, допустим, у человека систолическое артериальное давление соответствует второй степени, а диастолическое нижнее соответствует третьей степени, более тяжелой, то в этой степени, в этой ситуации степень артериальной гипертензии устанавливают по диастолическому артериальному давлению, по наиболее тяжелым изменениям как таковым. Ну, есть особая категория, так называемая изолированная систолическая артериальная гипертензия, когда у человека диастолическое давление держится меньше 90, то есть меньше того порога болезненного, о котором уже идет классификация, собственно, степеней тяжести, а систолическое артериальное давление выше 140, то есть оно уже выходит за рамки высокого нормального. В этой ситуации говорится о систолической артериальной гипертензии, особенно особой форме, которая очень часто встречается в пожилом возрасте и требует особого индивидуального, в общем-то, наблюдения и контроля за этой ситуацией. Вот такова классификация, она помогает понять степени и значимость повышения артериального давления. Но на эту классификацию, безусловно, нужно, опять же, накладывать или учитывать определенные индивидуальные особенности человека. Не у всех совершенно стабильно протекает артериальное давление. У некоторых людей это волнообразные, у некоторых людей кризовые течения, у некоторых людей идет смена самых разных форм подъемов и падения артериального давления. Очень важно понимать цифры, вот максимальные цифры для того, чтобы оценивать артериальную гипертензию как таковую. Очень важным моментом, который долгое время был признан, но в последнее время активно ставился под сомнение и активно с этим мнением или с этим положением происходит доработка и переработка, это признание того, что раньше, ну это раньше это признание было того, что у человека существует какое-то рабочее артериальное давление. Это был своего рода такой определенный клинический особый момент, при котором человек, скажем, чувствовал себя нормально при там, 160 на 100, и ну, вот, считалось это рабочее артериальное давление, не нужно ничего предпринимать. Современная кардиология, современная терапия серьезнейшим образом упразднила и считает крайне вредным понимание вот этого фактора рабочего артериального давления. В настоящее время есть другая совершенно позиция, которая называется целевым артериальным давлением. То есть у человека не должно быть с точки зрения психологии и философии признания возможности существования заболевания на каком-то комфортном, комфортном уровне. Любые повышенные цифры, хорошо они переносятся, плохо они переносятся, они несут в себе угрозу, явную или скрытую на самом деле, и поэтому ни в коем случае нельзя с этой скрытой угрозой просто-напросто соглашаться, и ни в коем случае эту скрытую угрозу нельзя допускать. И поэтому вот принципиальный фактор замена рабочего, признания рабочего артериального давления на целевое, оно во многом изменяет цели и саму тактику лечения человека. То есть целевым артериальным давлением считается давление меньше 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Как бы давно человек не болел давлением, как бы он не привык к своему давлению, современная система считает, что нужно максимально приближаться к целевому, то есть к нормальному артериальному давлению. Есть ситуации, когда человек начинает плохо переносить пониженное давление, но в этом смысле есть определенное врачебное искусство для того, чтобы ступенчато, постепенно подбираться к цифрам, которые не вызывали бы тяжелый дискомфорт, нарушение, скажем, кстати, кровоснабжения тех или иных органов, но обеспечивали снижение, серьезное снижение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. У нас несколько передач будет посвящено гипертонической болезни как таковой. Первую передачу хотелось бы основное время посвятить разбору так называемой оценки общего или так называемого суммарного сердечно-сосудистого риска. Это такая непростая с точки зрения даже врача, медицинского работника проблема для понимания, но, как мне кажется, если я не прав, то мы с вами обсудим эти ситуации в следующих передачах, но через понимание вот этих рисков можно будет добиться у некоторых сомневающихся людей еще в правильности, адекватности лечения артериального давления, в правильности, адекватности понимания лечения и прогноза собственных состояний. Дело в том, что оценка сердечно-сосудистого риска – это ситуация, которая не вызывает уже сомнений ни у одного специалиста в области медицины. Это жестко просчитанные, многократно проверенные модели, ситуации, которые позволяют не дожидаться осложнений у каждого конкретного человека, но составить индивидуальный прогноз для каждого человека, для того, чтобы он понимал, насколько жестко, насколько значимо, насколько важно он должен придерживаться тех или иных строжайших медицинских рекомендаций в отношении лечения собственного заболевания. Дело в том, что для того, чтобы поднять вот этот так называемый суммарный риск сердечно-сосудистых осложнений, но самым главным осложнением, к сожалению, самым драматичным является смерть от сердечно-сосудистого заболевания. И вот самым главным фактором понимания вот этих рисков является такая образная модель, в которой заложены определенные параметры жизни человека, определенные параметры уровня повышенного артериального давления, определенные его особенности диагноза. И это моделирует возможность течения заболевания и те осложнения, которые ожидаются. А соответственно, с высокими рисками осложнения у человека не должно быть при грамотном понимании и каких-то самоотводов или необходимости, скажем так, относиться к артериальной гипертонии попустительски и не заниматься ей серьезным уровнем. По рискам, которые приняты в Российской Федерации, это международная шкала, выделяют 4 основных так называемых степени риска осложнения артериальной гипертонии. Первый – это так называемый незначительный риск. Второй – это низкий дополнительный риск, более серьезный в отношении незначительного риска. Третий – это высокий дополнительный риск. И четвертый – это очень высокий риск. Ну, очень простая классификация. Незначительный, низкий, высокий и очень высокий риск. В соответствии вот с просчитанной международной классификацией по этим рискам просчитано, что в течение 10 лет у человека какие могут быть жизненно опасные осложнения. При незначительном риске в течение 10 лет человека ожидают серьезные осложнения в 5% случаев. При дополнительном, при низком риске эти осложнения сердечно-сосудистые возникают у 9% людей, ну, в границах от 5 до 9% людей. При высоком риске осложнений сердечно-сосудистых на фоне гипертонии развивается осложнение, возникает у 10-14%, и очень высокий риск – это когда у человека в течение 10 лет больше, чем в 15% случаев ожидаются жизненно опасные осложнения. Вот эти риски, они учитывают, с одной стороны, степень повышения артериального давления, которую мы с вами разобрали, то есть первая стадия, вторая или третья стадия, в зависимости от, ну, до 160, я напоминаю, первая стадия, 160-180 артериальное давление, вторая стадия, 180 и выше, третья стадия, ну и по диастолическому артериальному давлению, от 90 до 100 – первая стадия, от 100 до 110 – вторая стадия, 110 и выше – это третья стадия. Так вот, не просто важно сам факт повышения артериального давления, а важны еще следующие жизненные параметры – это так называемый фактор риска. К факторам риска, которые определяют исход артериальной гипертонии, относится возраст. Серьезным осложнением или, скажем так, дополнительным фактором риска, который усиливает исходы артериальной гипертонии, является возраст у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 65 лет. Это первый фактор риска. Второе – это курение. Это доказанная ситуация и не вызывающая никакого сомнения. Ну, курение, оно, мы неоднократно с вами говорили, драматично по самым разным параметрам. И в рамках заболевания легкого, и в рамках заболевания, онкологического заболевания. Но курение выведено еще и в основополагающий фактор риска для артериальной гипертензии. Помимо возраста, помимо курения, важное значение уделяется изменению холестерина крови. И поэтому достаточно часто вы слышите и знаете, что в медицинских учреждениях, в больницах, поликлиниках обязательно проверяют холестерин и насколько активно ведется сейчас общеобразовательная программа по поводу знания и понимания уровня холестерина крови. Следующий параметр, помимо возраста, курения, холестерина, это сахар. Причем здесь очень важны два параметра. Так называемое нарушение толерантности к глюкозе, то есть когда у человека ненормальный сахар, но он еще не дошел до стадии сахарного диабета. Вот. И последний важный фактор риска, который вместе со степенью давления учитывается, это абдоминальное ожирение. Дело в том, что у человека есть несколько видов ожирения. Самым опасным с точки зрения сердечно-сосудистого заболевания является именно как раз абдоминальное ожирение. Его очень просто диагностировать у себя. Есть усредненные нормы у мужчин. Объем, эти нормы объема талии. Это когда, значит, просто меряется талия у человека. У мужчин считается абдоминальное ожирение доказанным при объеме талии выше 102 сантиметров, выше 102 сантиметров, а у женщин 88 сантиметров. Если объем талии превышает эти цифры, то фактор абдоминального ожирения не вызывает никаких сомнений. Что такое абдоминальное ожирение? Это когда жир откладывается в области брюшной полости, в области живота. И так уж оказалось, что именно это отложение жира, оно очень опасно в рамках отложения, в рамках риска прогрессирования артериального давления и осложнений как таковых. Также к факторам риска относится и сахарный диабет. Это доказанная ситуация, люди с сахарным диабетом во много раз чаще и более агрессивно и тяжелее болеют осложнениями от артериального давления, и поэтому это отнесено к одному из наиболее важных параметров, который необходимо учитывать. И отдельно стоит от градации факторов риска так называемый параметр поражения органов мишени. О чем идет речь? Это когда уже артериальное давление имеет осложнение, но не острые, скажем так, или в том числе острые. Но к осложнениям артериального давления относятся цереброваскулярная болезнь, это ишемический инсульт, это геморрагический инсульт, или это приходящее нарушение мозгового кровообращения, это стенокардия, инфаркт миокарда, то есть когда артериальное давление оно привело уже к нарушению работы сосудов, питающих сердце, это поражение почек и поражение периферических артерий. Вот четыре так называемых мишени артериального давления – это головной мозг, ну, сосуды головного мозга, сердце, почки и периферические артерии, они серьезным образом изменяют прогноз течения заболевания. Ну, для примера, представьте себе такую модель для того, чтобы понять, какой у человека риск. Ну, в каждом конкретном случае, если вы, я понимаю, что тема достаточно сложная, немножко заблудитесь вот в этих рассуждениях. В каждом конкретном случае доктор вам обязательно, когда пишет диагноз гипертоническая болезнь, обязательно напишет риск 1, 2, 3, 4 или там по другой градации. Но для того, чтобы Или у доктора нет времени, или для того, чтобы не хватило возможности объяснения, вы сможете вот из нашего разговора, из нашей передачи понять, что такое риски, к чему это приводит, и как этот риск диагностируется. Ну, по процентам, по исходам мы сказали с вами уже, низкий, незначительный, высокий и высокие риски, они имеют разницу только в процентах, осложнений, жизненно опасных осложнений за 10 лет. Сами по себе эти риски устанавливаются из двух параметров. Первое – это из величины артериального давления, и второе – это из внешних факторов, как мы с вами сказали, возраст, сахар, холестерин, ожирение, сахарный диабет. Еще мы не упомянули, забыли о семейном анамнезе сказать, то есть наследственность, если у мужчин в роду моложе 55 лет были в роду инфаркты, а у женщин меньше 65 лет, то это считается фактором, отягощающим наследственность заболевания. Не просто и вот оценка этой степени риска, она, как я уже сказал, требует сложения всего лишь двух параметров. Это уровень повышенного давления и те изменения, которые могут встречаться в организме или вследствие артериального давления, или, скажем так, параллельно текущие. Ну, для примера, если у человека зафиксировано давление, допустим, ну, 150 на 95 миллиметров ртутного столба, у него нормальный сахар, нормальный холестерин, он в возрасте 40, там, скажем, 5 лет, у него неотягощенная наследственность, у него не было инфарктов, инсультов, то он по специальной таблице относится к низкому риску, то есть у него, в принципе, риск развития в течение 10 лет каких-то осложнений небольшой, но вместе с тем есть этот риск где-то около 5-9%. И, безусловно, при таком артериальном давлении человек должен прислушаться к рекомендациям врача по образу жизни и по лекарственной терапии, потому что хоть риск и небольшой, но, в общем-то, он достаточно приличный. Ну, здесь в зависимости от того, как сам человек оценивает те или иные прогнозы для себя. Или, для примера, ситуация немножко другая. У человека с этим же давлением 150 на 95 миллиметров ртутного столба, но у него уже был инфаркт, и у него, даже это будет, пусть будет мелкоочаговый инфаркт, у него он уже относится к категории очень высокого риска, и для него программа лечебная должна быть более серьезная и более скрупулезно составлена на самом деле. Вот эти риски, повторюсь еще раз, они всегда указываются в диагнозе. Самостоятельно нет возможности у человека их диагностировать, потому что нужны специальные медицинские знания, специальные медицинские таблицы, но мы в ходе беседы, как мне кажется, попытаемся с вами вот действительно понять вот те особенности диагноза и понять самое главное для себя, насколько нужно и важно прислушиваться к рекомендациям врачебным в отношении лечения или ведения той или иной степени артериального давления. К сожалению, это, вот как показывает практика, врачам это понятно, что нужно лечиться, это их специфика, это их медицинские особенности, они видят и все стадии заболевания, и тяжелые, и осложненные, но на практике человеку не всегда просто согласиться с необходимостью лечения, изменения образа жизни, потому как коварство артериальное давление, оно заключается в том, что симптомы, как правило, не всегда яркие, а в 50% случаев вообще человек не ощущает повышение артериального давления и в связи с хорошим самочувствием не понимает вот эти аспекты прогноза и аспекты рисков как таковые по ситуации осложнений, которые ожидают в перспективе. Особенность раннего понимания необходимости лечения и грамотного, адекватного ведения еще связана с тем, что, к сожалению, обратной возврат болезни, он очень проблематичен. Если у человека развивается уже определенная стадия заболевания, на начальных стадиях, да, действительно можно добиться регресса достаточно хорошего заболевания, то есть возврата к начальным стадиям болезни без тяжелых и драматических последствий, но при тяжелой артериальной гипертонии, которая тем более дала уже осложнение в виде заболевания нервной системы, заболевания сердца, лечение уже, как правило, не дает таких супер важных профилактических мероприятий. Оно уже по факту сдерживает болезнь от прогрессирования, но не возвращает сосуды, в общем-то, к более здоровому состоянию. И поэтому раннее адекватное лечение при артериальном давлении, оно принципиально важно и принципиально нужно. Что касается проявлений гипертонической болезни, дело в том, что на самом-то деле клиническая практика показывает, что не существует ни одного серьезного какого-то клинического симптома, который достоверно и четко указывал бы на повышение артериального давления. Дело в том, что чаще всего, скажем так, привыкли все считать о том, что гипертоническая болезнь, она сопровождается головной болью, какими-то другими еще изменениями, чаще всего головная боль. Но на самом-то деле, как показывают очень большие исследования на огромном количестве людей, головной боль как встречается как при гипертонии, так и не встречается при гипертонии. Для нее есть масса других причин на самом деле. И, как правило, возникает такая злая шутка жизненная. У человека с головной болью он начинает мерить себе артериальное давление. Оно повышено, но на самом-то деле причинно-следственной связи нет. Хотя нельзя отвергать о том, то, что у 50% людей действительно гипертоническая болезнь сопровождается нарушением самочувствия и повышение давления, дают те или иные мозговые симптомы, начиная с головной боли, заканчивая головокружением, какими-то другими, в общем-то, симптомами. Но коварство давления требует того, чтобы неоднократно говорилось и повторялось, очень большая масса артериального давления протекает скрыто до каких-то финальных или тяжелых стадий заболевания. И поэтому единственный признак и единственный принцип понимания правильной диагностики артериального давления – это профилактическое измерение давления. Где-то начиная с 35-40 лет, чем старше человек, чем чаще, он должен обязательно мерить свое артериальное давление. Ну, в возрасте, скажем, 30-35 лет это может быть достаточно делать там раз в месяц, может быть, реже при хорошем самочувствии, ну, хотя бы в рамках профосмотра там раз в 3 месяца, раз в полгода. Что касается после 40 лет, то, конечно же, артериальное давление должно мериться при каждом профилактическом осмотре врача, при каждом посещении врача. Значит, чем старше человек, чем частота измерения артериального давления должна быть чаще, до еженедельных, ежедневных приемов давления, особенно когда давление уже начинает превышать какие-то определенные нормы. В этом и есть особенность, которую необходимо накладывать на симптомы и на основы такого первичной диагностики этого состояния. О проявлениях диагностики и лечения мы поговорим в следующих передачах до следующего вторника. На этом наша передача подошла к концу. Я желаю вам, как всегда, бодрости духа, здоровья, не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.